Элеонор Портер. Полианна. Часть третья.
Под ногой Полианны неожиданно хрустнула веточка, и лежавший повернул голову. С криком ужаса Полианна бросилась к нему. «Мистер Пендлетон, о, вам плохо!»
«Плохо? О, нет! Просто лежу тут себе на солнышке», — буркнул мужчина раздраженно. «Послушай, что ты знаешь и что сумеешь сделать, чтобы мне помочь? Насколько ты сообразительна?»
Полианна перевела дыхание и, что было ее привычкой, ответила по очереди на каждый вопрос в буквальном его смысле. «Я знаю не очень много, но кое-что умею делать. Большинство дам из комитета, кроме миссис Роусон, говорили, что я сообразительная. Я слышала однажды, как они это говорили. Они не знали, что я слышу».
Мужчина мрачно усмехнулся. «Хорошо, хорошо, прошу прощения. Это все из-за этой проклятой ноги. Теперь слушай внимательно».
Он сделал паузу и с некоторым трудом сунул руку в карман брюк. Вынув связку ключей, он отделил один из них, зажав его между большим и указательным пальцами. «Прямо по этой дороге, в 5 минутах ходьбы, стоит мой дом. Это ключ от боковой двери под порт-коше. Ты знаешь, что это такое?»
«О, да, сэр, у тети на нем веранда. Я спала там на крыше однажды. То есть не спала, они меня нашли».
«Что? Ну, хорошо, хорошо. Когда войдешь в дом, иди прямо через вестибюль и переднюю к двери в дальнем конце. Там, на большом письменном столе, в центре комнаты, найдешь телефон. Ты умеешь пользоваться телефоном?»
«О, да, сэр. Однажды, когда тетя Полли...»
«Сейчас не до тети Полли», — отрезал мужчина с исказившимся от боли лицом, потому что попытался чуть-чуть поменять положение тела. «Найди номер доктора Томаса Чилтона в телефонной книжке. Ты увидишь ее где-нибудь поблизости. Она должна висеть на крючке рядом с телефоном, но там ее, скорее всего, не будет. Ты, надеюсь, узнаешь телефонную книжку, если на нее наткнешься».
«О, да, сэр, я так люблю разглядывать телефонную книжку тети Полли. Там так много забавных фамилий и...»
«Скажи доктору Чилтону, что Джон Пендлетон лежит под уступом Малого Орла на Пендлетон-Хилл со сломанной ногой. Пусть он сразу же идет сюда с людьми и носилками. Он будет знать, что еще нужно сделать, кроме этого. Скажи ему, чтобы шел по дорожке от дома».
«Сломанная нога? О, мистер Пендлетон, это ужасно!» — содрогнулась Полианна. «Но я так рада, что оказалась здесь. Не могу ли я?»
«Можешь, только, кажется, не хочешь. Пойди и сделай, что я сказал, и перестань болтать», — простонал мужчина слабо.
С приглушенным рыданием Полианна отправилась в путь. Теперь она не останавливалась, чтобы поглядеть на голубые просветы между залитыми солнцем верхушками деревьев. Она внимательно смотрела под ноги, чтобы при быстром беге не споткнуться о ветку или камень. Вскоре она увидела дом. Она видела его и прежде, но никогда не была так близко от него. Ее почти испугала массивность этой громады из серого камня с верандами, колоннадой и внушительным входом. Но все же, задержавшись лишь на мгновение, она пронеслась через большую неухоженную лужайку, обежала дом и очутилась у боковой двери. Пальцы ее, так долго и крепко сжимавшие ключ, онемели, и ей было нелегко справиться с замком. Но, наконец, тяжелая резная дверь медленно повернулась на петлях. Полианна затаила дыхание. Она чувствовала, что дорога каждая минута, но все же на секунду задержалась и испуганно оглядела через вестибюль широкую мрачную переднюю. Мысли пронеслись у нее в голове одна за другой. Это был дом Джона Пендлетона, дом тайны. Дом, куда не имел доступа никто, кроме его хозяина. Дом, где в одном из шкафов был спрятан скелет. А ей, Полианне, предстояло одной пройти через эти внушающие страх комнаты,
позвонить по телефону доктору и сказать ему, что хозяин этого дома лежит сейчас. Полианна вскрикнула и, не глядя больше по сторонам, вихрем пронеслась через переднюю и открыла дверь в конце ее. Комната была большой и казалась мрачной из-за темной мебели и портьер, таких же, как в передней. Но через окно, выходившее на запад, в нее заглядывало солнце, бросавшее на пол длинную золотую дорожку, заставляя матово поблескивать тусклую медную подставку для дров в камине и легко касаясь сверкающего никеля телефона на большом письменном столе в центре комнаты. К этому столу и подбежала на цыпочках Полианна. Телефонной книжки на крючке не оказалось. Она валялась на полу. Но Полианна нашла ее и повела дрожащим указательным пальцем вдоль буквы «Ч» до фамилии Чилтон. Вскоре на другом конце провода отозвался сам доктор Чилтон, и она, дрожа, сообщила ему все, что просил передать мистер Пендлитон, и ответила на краткие деловые вопросы доктора. Сделав это, она повесила трубку. У нее вырвался долгий вздох облегчения. Лишь один короткий взгляд бросила она на то, что ее окружало, и со смутным видением красных драпировок, стен, уставленных книжными шкафами, замусоренного пола, беспорядочно заваленного вещами стола, бесчисленных закрытых дверей, за каждой из которых мог скрываться скелет, и пыли, пыли, пыли повсюду, она выпорхнула обратно через переднюю к большой резной двери, все еще полуоткрытой, как она оставила ее. Спустя некоторое время, показавшееся невероятно коротким даже пострадавшему, Полианна уже была опять в лесу рядом с ним. «Ну, в чем дело? Ты не смогла попасть внутрь?» — спросил он. Полианна широко раскрыла глаза. «Конечно, смогла. Ведь я здесь», — ответила она. «Как будто я была бы здесь, если бы не попала в дом. И доктор скоро здесь будет, с людьми и со всем, что нужно. Он сказал, что знает, где вас искать, и поэтому мне не нужно показывать ему дорогу. Вот я и вернулась. Я хотела быть с вами».
«Неужели?» — невесело усмехнулся мужчина. «Не могу сказать, что я в восторге от твоего вкуса. Я думаю, ты могла бы найти более приятное общество».
«Вы так говорите, потому что вы такой сердитый».
«Спасибо за откровенность». «Да».
Полианна мягко рассмеялась. «Но вы сердитый только снаружи и ни капельки не сердитый внутри».
«Да ну! Откуда ты знаешь?» — спросил он с иронией, пытаясь положить голову по-другому, не меняя при этом положение тела.
«О, многое об этом говорит. Вот хотя бы, как вы обращаетесь с собакой?» — сказала Полианна, указывая на его изящную руку с длинными пальцами, покоящуюся на шелковистой голове пса, лежащего рядом с хозяином. «Забавно, что собаки и кошки лучше знают людей изнутри, чем другие люди, правда? Давайте я подержу вашу голову», — закончила она неожиданно.
Мужчина несколько раз поморщился от боли и даже немного застонал, пока производилась замена, но в конце концов нашел, что колени Полианны гораздо приятнее, чем каменная впадина, в которой прежде лежала его голова. «Ну так, лучше», — пробормотал он тихо. Больше он не заговаривал с ней. И она, глядя на его лицо, даже подумала, не заснул ли он.
Нет, было не похоже, чтобы он спал. Она подумала, что он так плотно сжал губы, чтобы не стонать от боли. Сама Полианна чуть не плакала вслух, глядя на его большое и сильное тело, лежащее так беспомощно. Одна его рука с судорожно сжатыми пальцами была откинута в сторону и неподвижна. Другая, с безвольно раскрытой ладонью, покоилась на голове пса, который, устремив печальные тоскующие глаза на лицо хозяина, тоже оставался неподвижен. Медленно проходили минута за минутой. Солнце клонилось к западу, и тени под деревьями становились все глубже. Полианна сидела так неподвижно, что, казалось, почти не дышала.
Какая-то птичка бесстрашно пролетела на расстоянии вытянутой руки от нее. А белка, помахивая своим пушистым хвостом, сидя на ветке почти перед самым носом Поллианны, но все же не спускала быстрых маленьких глаз с неподвижно лежащего пса. Наконец пес навострил уши и негромко заскулил, а затем коротко и резко тявкнул. В следующий момент Поллианна услышала голоса, а вскоре показались их обладатели. Трое мужчин с носилками и другими вещами. Самый высокий из них, гладко выбритый мужчина с ласковыми глазами, которого Поллианна видела прежде и знала как доктора Чилтона, приблизился к ней легкой походкой. «Ну, моя маленькая леди, играете в сиделку, как я вижу». «О, нет, сэр», — улыбнулась Поллианна. «Я только держала его голову. Я не дала ему ни капельки лекарства, но я рада, что оказалась здесь».
«Я тоже», — кивнул доктор и занялся пострадавшим.
Глава 14. Вопрос о телячьем студне. В тот день, когда Джон Пендлетон сломал ногу, Поллианна немного опоздала к ужину, но случилось так, что ей это счастливо сошло с рук. Возле двери ее встретила Нэнси. «Ну, наконец-то я тебя вижу!» — вздохнула она с явным облегчением. «Уже половина восьмого!»
«Я знаю», — ответила Поллианна обеспокоенно. «Но я не виновата. Честное слово, не виновата. И я думаю, что даже тетя Полли не станет меня винить».
«Ей не представится случай», — возразила Нэнси с огромным удовлетворением. «Она уехала».
«Уехала?» — опешила Поллианна. «Не хочешь ли ты сказать, что это из-за меня?»
В уме ее в этот момент пронеслись, возбуждая угрызение совести, воспоминания обо всем, что случилось утром, о мальчике, которого не захотела воспитывать тетка, о нежеланных кошке и собаке, о неприятном Рада и запретном папа, которые все время слетали с ее забывчивого языка.
«О, неужели это из-за меня?»
«Не столько из-за тебя», — насмешливо сказала Нэнси, — «сколько из-за ее бостонской кузины, которая неожиданно умерла».
«Мисс Полли получила срочную телеграмму вскоре после того, как ты ушла. Вернется она только через 3 дня. Теперь, я думаю, мы можем радоваться. Мы будем хозяйствовать в доме вдвоем. Ты и я. Вдвоем, вдвоем».
Но Поллианна, казалось, была потрясена. «Радоваться? О, Нэнси, но это же похороны!»
«Да я ведь не из-за похорон рада, а из-за...»
Нэнси внезапно оборвала свою речь. Глаза ее лукаво блеснули.
«Как будто это не ты учила меня играть в игру», — сказала она с упреком.
Поллианна озабоченно нахмурилась. «Я ничего не могу поделать, Нэнси», — возразила она, покачав головой. «Должно быть, есть некоторые вещи, которые не подходят под правила игры. И я уверена, что похороны — одна из таких вещей. В похоронах нет ничего такого, чему можно было бы радоваться».
Нэнси засмеялась. «Мы можем радоваться, что это не наши похороны», — заметила она спокойно.
Но Поллианна не слышала. Она начала рассказывать о несчастном случае с Джоном Пендлетоном, и через минуту Нэнси слушала, раскрыв рот. На следующий день в назначенном месте Поллианна встретилась с Джимми Бином. Как и можно было ожидать, Джимми был глубоко задет тем, что дамы из благотворительного комитета предпочли ему каких-то маленьких индусов.
«Ну, может быть, тут нет ничего странного», — вздохнул он. «Конечно, вещи, о которых не знаешь, всегда милее тех, которые известны. Это так же, как кусок мяса на другом краю тарелки всегда кажется больше. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь там, далеко, тоже на меня так посмотрел. Это было бы здорово, если бы в Индии кто-нибудь захотел взять меня».
Поллианна хлопнула в ладоши.
«Ну, конечно же! Вот именно, Джимми! Я напишу о тебе в мой благотворительный комитет. Они, правда, не в Индии, а только на Западе. Но это тоже ужасно далеко, почти то же самое. Ты бы тоже так думал, если бы, как я, проехал оттуда сюда».
Лицо Джимми прояснилось.
«Ты думаешь, что они в самом деле меня возьмут?»
«Конечно, возьмут. Разве они не посылают деньги на воспитание маленьких мальчиков в Индии? Они могут на этот раз просто играть так, будто ты маленький индийский мальчик. Я думаю, ты достаточно далеко от них, чтобы упомянуть тебя в отчете. Подожди, я им напишу. Я напишу миссис Уайт. Нет, лучше миссис Джонс. У миссис Уайт больше всего денег, но дает больше всех миссис Джонс. Разве не забавно, если над этим задуматься? Но я думаю, кто-нибудь из моих дам возьмет тебя».
«Хорошо, но не забудь написать, что я буду работать за еду и жилье», — добавил Джимми. «Я не попрошайка, и бизнес есть бизнес, даже если имеешь дело с благотворительным комитетом».
Он замялся, потом сказал:
«Я думаю, мне лучше остаться там, где я есть, пока ты не получишь ответ».
«Конечно», — кивнула Поллианна выразительно. «Тогда я буду знать, где тебя найти. Они возьмут тебя, я уверена. Ты достаточно далеко для этого. Разве тетя Полли не взяла меня?»
«Слушай», — воскликнула она неожиданно, —
«как ты думаешь, я тоже была для тети Полли девочкой из Индии?»
«Ну, ты самая чудная девчонка, какую я знаю», — усмехнулся Джимми, собираясь уходить.
Прошла примерно неделя после несчастного случая на Пендлтон-Хилл, когда Поллианна однажды утром обратилась к тетке. «Тетя Полли, ты не будешь возражать, если на этой неделе я отнесу студень не миссис Сноу? Я уверена, миссис Сноу не обидится на этот раз».
«Боже мой, Поллианна, что ты еще придумала?» — вздохнула мисс Полли. «Какой ты неординарный ребенок!»
Поллианна нахмурилась с некоторым беспокойством. «Тетя Полли, а что такое неординарный? Если кто-то неординарный, то он не может быть ординарным, правда?»
«Ну, конечно, нет».
«О, тогда все в порядке. Я рада, что я неординарная», — просияла Поллианна. «Понимаешь, миссис Уайт всегда говорила, что миссис Роусон — ординарная женщина. И ужасно ее не любила. Они всегда ругались, и папе приходилось... Ой, то есть я хочу сказать, нам доставляло больше хлопот поддерживать мир между ними двумя, чем между всеми остальными дамами в комитете», — поправилась Поллианна, немножко запыхавшись после предпринятых усилий провести свой корабль между Сциллой отцовского запрета говорить о церковных дрязгах и Харибдой теткиного приказания не говорить об отце. Сноска. Сцилла и Харибда, согласно древнегреческому мифу, два чудовища, якобы обитавшие на прибрежных скалах по обе стороны Мессинского пролива и поглощавшие мореплавателей. Между Сциллой и Харибдой – положение, когда опасность угрожает и с одной, и с другой стороны.
«Ну, хорошо, хорошо», – вставила мисс Полли с досадой. «О чем бы мы ни говорили, Поллианна, ты все сведешь к дамам из комитета».
«Да», – улыбнулась Поллианна радостно. «Так оно, наверное, и есть. Но, понимаешь, они меня воспитывали и...»
«Довольно, Поллианна», — холодно прервала мисс Полли. — «Так в чем дело с этим студнем?»
— «Ничего такого, что могло бы тебе не понравиться, тетя Полли, я уверена. Ты позволяла мне носить студень ей,
так что я думаю, ты позволишь отнести на этот раз ему. Понимаешь, сломанная нога – это не то, что лежать всегда, как миссис Сноу, и после одного или двух раз она получит все остальное.
Он? Сломанная нога? О чем ты говоришь?
Полианна взглянула на нее с удивлением. Затем на ее лице изобразилось облегчение. «Ах, да, я забыла. Ты же не знаешь. Это случилось, когда тебя не было. В тот самый день, когда ты уехала в Бостон, я нашла его в лесу. И мне пришлось открыть его дом и по телефону позвать людей и доктора, и держать его голову и все такое. А потом я ушла и не видела его с тех пор. А когда Нэнси готовила на этой неделе студень для миссис Сноу, я подумала, как было бы хорошо, если бы я могла отнести студень ему вместо нее. Только на этот раз. Тетя Полли, ты позволишь?»
«Да-да, конечно», — неохотно согласилась мисс Полли, уже несколько утомленная. «Кто, ты сказала, этот человек?»
«Это мужчина, то есть мистер Джон Пендлтон».
Мисс Полли чуть не вскочила со стула. «Джон Пендлтон?»
«Да. Нэнси сказала мне его имя. Может быть, ты его знаешь?»
Мисс Полли не ответила. Вместо этого она спросила: «Ты его знаешь?»
Полианна кивнула. «О, да. Он всегда говорит и улыбается мне. Теперь. Он сердит и только снаружи, понимаешь? Я пойду и отнесу ему студень. Нэнси сказала, что студень почти готов, когда я заходила в кухню», — заключила Полианна уже на полпути к двери.
«Полианна, подожди!»
Голос мисс Полли зазвучал неожиданно сурово.
«Я передумала. Я предпочитаю, чтобы студень сегодня получила миссис Сноу, как обычно. Вот и все. Теперь можешь идти».
Лицо Полианны омрачилось. «Но тетя Полли, с ней это будет всегда? Она всегда будет больной и еще много всего получит, понимаешь? Но он просто сломал ногу. А нога не будет длиться вечно. Я имею в виду сломанную ногу. Она у него уже неделю как сломана».
«Да, я понимаю. Я слышала, что на прошлой неделе с мистером Пендлтоном произошел несчастный случай», сказала мисс Полли довольно чопорно. «Но я не вижу причины посылать студень Джону Пендлтону, Полианна».
«Я знаю, он сердитый снаружи», признала Полианна печально. «Он тебе, наверное, поэтому не нравится. Но я не стала бы говорить, что это ты ему посылаешь. Я сказала бы, что это от меня. Мне он нравится. Я была бы рада отнести ему студень».
Мисс Полли опять отрицательно покачала головой. Потом она неожиданно остановилась и спросила странно спокойным голосом: «Он знает, кто ты, Полианна?»
Девочка вздохнула. «Я думаю, нет. Я сказала ему однажды, как меня зовут, но он никогда не обращается ко мне по имени. Никогда».
«Он знает, где ты живешь?»
«О, нет. Я никогда ему не говорила».
«Значит, он не знает, что ты моя племянница?»
«Не думаю».
С минуту длилось молчание. Мисс Полли смотрела на Полианну и, казалось, не видела ее.
Девочка нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, слышны были ее вздохи. Вдруг мисс Полли, вздрогнув, поднялась.
«Хорошо, Полианна», — сказала она все тем же странным голосом, столь непохожим на ее обычный. «Ты можешь отнести студень мистеру Пендлтону как подарок от себя самой. Но помни, это не от меня. Постарайся, чтобы он не подумал, что это от меня».
«Да, спасибо, тетя Полли», — ответила обрадованная Полианна, выбегая из комнаты.
Глава 15. Доктор Чилтон. Серая громада дома мистера Пендлтона
произвела на Полианну совсем другое впечатление во время ее второго визита на Пендлтон-Хилл. Окна были открыты, на заднем дворе развешивала белье какая-то пожилая женщина, а у подъезда стояла двуколка доктора. Как и в прошлый раз, Полианна подошла к боковой двери, но теперь она позвонила в колокольчик. Сегодня пальцы ее не были онемевшими, как тогда, когда она судорожно сжимала ключ. Знакомый маленький песик выскочил на ступеньки, чтобы поприветствовать ее. Но ей пришлось немного подождать, прежде чем женщина, развешивавшая белье, открыла дверь. «Добрый день! Я принесла студень из телячьих ножек для мистера Пендлтона», — улыбнулась Полианна. «Спасибо», — сказала женщина, принимая горшочек из рук девочки. «Как передать? От кого?» «Это студень из телячьих ножек?» Доктор, вышедший в этот момент в переднюю, услышал слова женщины и одновременно заметил выражение разочарования на лице Полианны. Он быстро шагнул вперед. «А, студень!» — спросил он приветливо. «Отлично! Может быть, ты хочешь увидеть нашего пациента?»
«О, да, сэр!» — просияла девочка.
Женщина, послушная кивку доктора, сразу же, хоть и с явным удивлением, провела Полианну через переднюю. Стоявший за спиной доктора молодой мужчина, профессиональный санитар, специалист по уходу за больными, приехавший из ближайшего большого города, обеспокоенно воскликнул. «Но, доктор, разве мистер Пендлтон не дал распоряжение никого к нему не допускать?» «Да так», — кивнул доктор невозмутимо, «но теперь я здесь распоряжаюсь и беру на себя ответственность». Он загадочно добавил, «Вам об этом, конечно, неизвестно, но эта девочка действует лучше, чем целая бутылка укрепляющего средства, принимаемого ежедневно. Если есть что-нибудь или кто-нибудь, способный избавить сегодня Джона Пендлтона от его хандры, так это она. Вот почему я позволил ей войти». «Кто она?» На мгновение доктор замялся. «Это племянница одной из хорошо известных жительниц нашего городка. Ее зовут Полианна. Полианна Уитиер. Мне пока не довелось поближе познакомиться с этой юной особой, но многие из моих пациентов с ней знакомы, что я отмечаю с радостью». Санитар улыбнулся. «Неужели? И каковы же составные элементы этого чудодейственного укрепляющего лекарства?» Доктор покачал головой. «Не знаю. Насколько мне удалось выяснить, это всемогущее и неиссякаемое желание находить положительную сторону во всем, что уже произошло или только произойдет. Во всяком случае, до меня постоянно доходят рассказы о ее забавных речах. И, насколько я могу судить, просто радоваться — главный смысл этих речей. Все, чего я хотел бы, — добавил он с той же загадочной улыбкой, выходя на крыльцо, — это чтобы я мог прописывать ее и покупать ее, так же, как я прописываю и покупаю коробочку пилюль. Хотя, если бы таких, как она, было бы много на свете, нам с вами пришлось бы заняться продажей лент и тесьмы. Или копать канавы, потому что нам немного удалось бы заработать своей профессией». Тем временем Полианна, в соответствии с указаниями доктора, была припровождена в комнату Джона Пендлтона. Путь ее лежал через большую библиотеку, располагавшуюся сразу за передней. И хотя она шла очень быстро, ей все же хватило времени, чтобы успеть заметить происшедшие здесь с ее прошлого посещения перемены. Ряды книжных шкафов и красные занавеси остались те же. Но на полу не было мусора, стол в идеальном порядке и нигде ни пылинки. Телефонная книжка висела на своем крючке, а медная подставка в камине была начищена до блеска. Одна из таинственных дверей оказалась открытой. К ней и провела девочку-служанка. Вскоре Полианна уже стояла в роскошно обставленной спальне, а женщина говорила испуганным голосом. «Если позволите, сэр, вот девочка со студнем. Доктор сказал, чтобы я провела ее к вам». следующий момент Поллианна осталась один на один с очень сердитым мужчиной, неподвижно лежащим на спине в постели.
«Слушайте, разве я не сказал?» — раздался гневный голос. «А, это ты!» — проворчал он не очень любезно, когда Поллианна приблизилась к постели.
«Да, сэр», — улыбнулась Поллианна. «Ах, я так рада, что они впустили меня! Понимаете, сначала эта дама чуть не отобрала у меня мой студень, и я так испугалась, что совсем не увижу вас. Но потом подошел доктор и позволил мне войти. Правда, он милый, что разрешил мне увидеть вас?»
Помимо воли, губы мистера Пендлтона дрогнули в улыбке. Но изрек он только: «Хм».
«А я принесла вам студень», — продолжила Поллианна, — «из телячьих ножек. Я надеюсь, вы его любите?» В голосе ее зазвучал вопрос.
«Никогда не ел».
Мимолетная улыбка исчезла, и мистер Пендлтон взглянул с прежней угрюмостью.
На короткое мгновение разочарование изобразилось на лице Поллианны, но, поставив на столик свой горшочек со студнем, она повеселела и сказала: «Не ели? Ну, если не ели, то вы не можете сказать, что его не любите, правда? Так что я даже рада, что вы не ели. Ведь если бы вы ели и знали...»
«Да-да. Единственное, что я знаю твердо, так это то, что лежу я здесь на спине в эту минуту. И, вероятно, пролежу так до судного дня».
Поллианна, казалось, была потрясена. «О, нет! Это не может продолжаться до судного дня, когда архангел Гавриил затрубит в свою трубу, если только это не произойдет раньше, чем мы думаем. О, конечно, я знаю. Библия говорит, что это может случиться раньше, чем мы предполагаем, но я не думаю, что это произойдет. То есть, конечно, я верю Библии, но только я не думаю, чтобы судный день пришел так быстро». И Джон Пендлтон вдруг расхохотался во весь голос. Услышав этот смех, санитар, входивший в этот момент в комнату, поспешно и бесшумно исчез. При этом у него была мина испуганной кухарки, которая, увидев, что холодный воздух угрожает ее недопеченному пирогу, поспешно закрывает дверцу духовки.
«Ты, пожалуй, запуталась, а?» — заметил Джон Пендлтон.
Девочка засмеялась. «Может быть. Но я хотела сказать, что ноги — это не всегда... То есть сломанные ноги, понимаете, это не то что неизлечимая болезнь, как у миссис Сноу. Так что ваша болезнь вовсе не будет длиться до судного дня. И я думаю, вы можете этому радоваться».
«О, я рад», — отвечал мистер Пендлтон мрачно.
«И к тому же вы сломали только одну ногу. Вы можете радоваться, что не обе».
Поллианна вошла во вкус игры.
«Конечно, какое счастье», — пренебрежительно фыркнул мужчина, подняв брови. «Глядя на дело с этой точки зрения, я, вероятно, могу радоваться, что я не сороконожка и не сломал 20 ног».
Поллианна засмеялась. «О, это лучше всего!» — воскликнула она радостно. «Я знаю, кто такая сороконожка. У нее ужасно много ног, и вы можете радоваться».
«Ну, конечно!» — прервал ее мужчина. Прежняя горечь зазвучала в его голосе. «Я, вероятно, могу радоваться и всему остальному. Санитару, доктору и этой проклятой женщине в кухне».
«Ну да, сэр. Только подумайте, как было бы плохо, если бы их здесь не было».
«Если бы что?» — переспросил он с раздражением.
«Но я говорю, только подумайте, как было бы плохо, если бы их здесь не было, а вы лежали бы совсем один, без помощи».
«Как будто не в этом все дело», — гневно возразил мистер Пендлтон, «что я лежу здесь в таком положении. А ты еще хочешь, чтобы я радовался, что эта безмозглая женщина переворачивает вверх дном весь мой дом и называет это наведением порядка. А этот парень ей помогает, поощряет ее и называет это уходом за больным, не говоря уже о докторе, который подстрекает этих двоих. И вдобавок вся эта орава ожидает, что я заплачу им за это, и к тому же немало».
Поллианна сочувственно нахмурилась.
«Да, я знаю. Конечно, это хуже всего — деньги. Когда вы так экономили все это время».
«Когда что?»
«Экономили. Покупали бобы и рыбные тефтельки. Послушайте, вы любите бобы? Или вы предпочли бы индейку, и дело только в том, что она стоит 60 центов?
Послушай, детка, о чем ты говоришь?
Улыбка озарила лицо Поллианны. О ваших деньгах, тех, которые вы во всем себе отказывая копили на язычников. Понимаете? Я узнала об этом. И это тоже помогло мне догадаться, что вы совсем не злой внутри. Мне Нэнси сказала.
От изумления у мужчины отвисла нижняя челюсть.
Нэнси сказала тебе, что я коплю деньги на... А могу я полюбопытствовать, кто такая Нэнси?
Наша Нэнси. Она служанка тети Полли.
Тети Полли. А кто такая тетя Полли?
Это мисс Полли Харрингтон. Я живу у нее.
Мужчина сделал резкое движение. «Мисс Полли Харрингтон!» — прошептал он. «Ты живешь у нее?»
«Да, я ее племянница. Она взяла меня на воспитание из-за моей мамы. Понимаете?» — пробормотала Поллианна тихо. «Она была ее сестрой, и после того, как папа ушел на небеса, чтобы быть с ней и моими братиками и сестричками, у меня здесь на земле не осталось никого, кроме дам из благотворительного комитета. И тогда тетя Полли взяла меня».
Мистер Пендлтон не ответил. Лицо его на фоне белой подушки казалось ужасно белым, таким белым, что Поллианна испугалась. Она нерешительно поднялась с места.
«Может быть, мне лучше уйти?» — предложила она. «Я надеюсь, вам понравится студень».
Мужчина неожиданно повернул голову и открыл глаза. В их темной глубине была какая-то странная тоска, которую заметила даже Поллианна и которая поразила ее.
«Значит, ты племянница мисс Полли Харрингтон», — сказал он мягко.
«Да, сэр».
Темные глаза мужчины были по-прежнему устремлены на ее лицо, пока Поллианна, ощущавшая смутное беспокойство, не пробормотала.
«Я думаю, вы ее знаете?»
Губы Джона Пендлтона искривила странная улыбка. «О да, я ее знаю». Он заколебался, но затем продолжил все с той же улыбкой. «Но ты ведь не хочешь сказать, ты не можешь сказать, что это мисс Полли Харрингтон прислала мне этот студень?»
Поллианна явно была сконфужена. «Нет, сэр, это не она. Она сказала, что я ни в коем случае не должна позволить вам думать, что это от нее. Но я...»
«Так я и думал», — изрек мужчина, отворачивая голову, и Поллианна, еще более сконфуженная, на цыпочках вышла из комнаты.
У ворот она увидела доктора, ожидавшего ее в своей двуколке. Санитар стоял на ступеньках крыльца. «Ну, Поллианна, могу я иметь удовольствие отвезти тебя домой?» — спросил доктор, улыбаясь. «Я хотел уехать несколько минут назад, но затем мне пришло в голову подождать тебя».
«Спасибо, сэр. Я рада, что вы подождали. Я так люблю ездить», — просияла Поллианна, когда он протянул руку, чтобы помочь ей влезть в двуколку.
«Правда», — улыбнулся доктор и на прощание кивнул головой молодому человеку на ступеньках. «Насколько я могу судить, есть много вещей, которые ты любишь. Что ты скажешь?» — добавил он, когда двуколка уже быстро катилась по дороге.
Поллианна засмеялась. «Не знаю, но, наверное, так и есть», — согласилась она. «Я люблю почти все, что есть жизнь. Но, конечно, я не люблю другие вещи. Шитье, чтение вслух и все такое — это не жизнь».
«Не жизнь? А что же это тогда?»
«Тетя Полли говорит, что все это учит жить», — вздохнула Поллианна с печальной улыбкой.
Доктор улыбнулся опять, но чуть странно. «Она так говорит».
«Да,
другого я от нее и не ожидал».
«Да», — ответила Поллианна, — Но я думаю совсем по-другому. Я не считаю, что нужно учиться жить. Я, во всяком случае, этого не делаю».
Доктор глубоко вздохнул. «Но, в конце концов, моя девочка, боюсь, некоторым из нас приходится», — заметил он и замолчал. Поллианна, украдкой бросив взгляд на его лицо, ощутила неясную жалость. Доктор казался таким печальным, и она с беспокойством подумала, как было бы хорошо, если бы она могла сделать что-нибудь для него. Вероятно, это и побудило ее робко заметить.
«Доктор Чилтон, я думаю, что работа врача самая радостная на свете».
Доктор удивленно обернулся. «Самое радостное? Когда я всегда и везде встречаю так много страданий?»
Она кивнула. «Я знаю, но ведь вы помогаете. Разве нет? И, конечно, вы этому рады. И поэтому вы счастливее нас всех. Всегда».
Глаза доктора неожиданно наполнились горячими слезами. Жизнь его была очень одинокой. У него не было ни жены, ни дома. Всего лишь две комнаты, которые он снимал в пансионе и которые служили ему одновременно и кабинетом. Его профессия была ему очень дорога. И теперь, когда он глядел в сияющие глаза Поллианны, у него было такое чувство, словно чья-то любящая рука неожиданно легла на его голову в благословляющем жесте. Он знал теперь, что никогда больше ни трудная дневная работа, ни утомительные ночные бдения не будут лишены для него этого вновь обретенного энтузиазма. «Благослови тебя Бог, девочка», — сказал он срывающимся от волнения голосом, а затем с живой улыбкой, которую так хорошо знали и любили его пациенты, добавил. «Вероятно, и доктор, так же, как и его больные, нуждается в глотке этого укрепляющего лекарства». Слова его озадачили Поллианну. Она погрузилась в задумчивость, из которой ее вывел бурундучок, перебежавший дорогу перед двуколкой. Доктор высадил Поллианну у дверей ее дома, улыбнулся Нэнси, которая выскочила на крыльцо, и быстро уехал. «Я чудесно прокатилась с доктором», — объявила Поллианна, вбегая на ступени. «Он такой милый, Нэнси».
«Да ну».
«Да, и я сказала ему, что его работа самая радостная на свете».
«Да что ты говоришь? Ходить к больным? Или, что еще хуже, к тем, которые не больны, но считают себя больными?»
На лице Нэнси изобразилось глубочайшее сомнение. Поллианна радостно засмеялась.
«Вот-вот, это почти то же самое, что и он мне сказал. Но даже и здесь есть способ радоваться. Угадай».
Нэнси сдвинула брови, размышляя. Нэнси была понятливой и потому могла, как она считала, с успехом играть в игру. Она с удовольствием искала ответы на задачки, как она называла вопросы Поллианны.
«О, нашла!» — засмеялась она. «Противоположное тому, что ты говорила миссис Сноу».
«Противоположное?» — повторила Поллианна, явно озадаченная.
«Да, ты ей сказала, что она могла бы радоваться тому, что другие люди не такие, как она, не больные, да?»
«Да», — кивнула Поллианна.
«Ну а доктор может радоваться, что он не такой, как другие, то есть больные, которых он лечит», — заключила Нэнси с торжеством. Теперь была очередь Поллианны сдвинуть брови.
«Ну да», — признала она, — «и так можно. Но это совсем не то, что я сказала. И, пожалуй, мне не очень нравится, как это звучит. Это, конечно, не совсем так, как будто он должен радоваться, что они больные. Но ты иногда так странно играешь в эту игру, Нэнси», — заметила девочка, входя в дом.
Тетку она застала в гостиной.
«Кто этот мужчина, который привез тебя, Поллианна?» — спросила мисс Полли довольно резко.
«О, тетя Полли, это доктор Чилтон. Ты его не знаешь?»
«Доктор Чилтон? Что ему здесь нужно?»
«Он привез меня домой? Ах, я отнесла студень мистеру Пендлетону и...»
Мисс Полли быстро подняла голову. «Поллианна,
он не подумал, что это от меня?»
«О, нет, я ясно сказала ему, что это не от тебя».
Мисс Полли вдруг сделалась очень красной.
«Сказала?» Полианна широко раскрыла глаза в ответ на протест и испуг, звучавший в голосе тетки. «Но, тетя Полли, ведь ты так и сказала!»
Тетя Полли вздохнула.
«Я сказала, Полианна, что это не от меня, и чтобы ты была внимательна и не дала ему повода думать, что это от меня. А это совершенно не то же самое, что прямо сказать ему, что это не от меня». И она с досадой отвернулась.
«Боже мой, но я не понимаю, в чем тут разница?» — огорченно пробормотала Полианна, направляясь, чтобы повесить свою шляпу на тот самый единственный в доме крючок, который предназначила для этой шляпы тетя Полли.
Конец первой стороны третьей кассеты.